Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8 495 959 5939 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы в студию. Первый вопрос от Владимира и Галины. Что значит намоленный храм или намоленная икона? В старину считалось, что если храм все время в рабочем состоянии, то есть он не закрывается, не было разрушения этого храма, даже во время там татаро-монгольского нашествия. Ну, в наше ближайшее время были храмы, которые не закрывались даже при коммунистах и не потерпели никакого внешнего вреда. Конечно, без сомнения, такие храмы, они вызывают интерес со стороны людей, почему вот именно этот храм Бог сохранил, а другой храм, который, может быть, стоял через дорогу, он был разрушен. На все есть какие-то объяснения. Бог просто так ничего не делает. Или вот намоленная икона, что это за понятие? То есть икона, она не оказывалась, скорее всего, в руках чужих людей. То есть неверующих, посторонних. Она всегда, эта икона, находилась среди верующих. И таким образом ее как бы не надо, во-первых, заново там переосвящать. Или, например, храм оказался в руках неверующих, они там какой-нибудь склад сделали. И когда такой храм возвращается, обязательно совершается переосвящение такого храма. Поэтому вот, в моем таком понимании намоленное – это такое место, храм или намоленная икона. Это когда этот храм не был в руках чужих. Когда эта икона, она не отлучалась, скажем так, из общины православных людей и не была плененной. Конечно, вот если говорить о Троице Рублева, конечно, эта икона была пленённо, сейчас она не абсолютно свободна. Сейчас общество и церковь как бы договариваются по использованию таких святынь, как это делать, но реально, конечно, вот ощущается, что вот заходишь в храм, он не закрывался. Таких храмов немного, но они есть. Или там икона, старинная книга. Вот передать, почему, вот какое-то ощущение другое, достаточно сложно. Но оно присутствует. Я думаю, что это показывает, что люди могут как бы осквернить храм, там, осквернить икону. Поэтому существует как переосвящение тех предметов, которые к нам возвращаются, которые имеют вот религиозное значение и назначение. И еще один у нас вопрос. Можно ли переводить священника с прихода на приход? Ну, скажем прямо, в старину такое было не принято. На приходах были целые династии, например, там Покровские, Воскресенские, и фамилии давались по названию храма. И если человек даже подпадал под запрет, он оставался все равно на этом приходе. Чтобы, как он согрешил, на глазах у своих прихожан, чтобы его покаяние и исправление тоже было на глазах прихожан. Практика переводить священников с прихода на приход – это совдеповская практика. В советское время так боролись с теми священниками, которые они обрастали духовными чадами. Мой покойный духовник, отец Дмитрий Дудко, он достаточно часто переводил с прихода на приход, но Господь это использовал удивительным образом. Таким образом, влияние этого доброго священника, оно распространялось на многих людей. И когда его отправляли на новый приход, он говорил, ну вот, новая миссионерская поездка за счет властей. И, конечно же, когда он оказывался на новом приходе, у него появлялись новые духовные чада. Конечно, трудно, если священник женат, и у него есть дети, перебираться с прихода на приход. Сейчас, конечно, трудно объяснить, почему эта практика сохраняется, потому что совдепи уже нету. Может, какие-то инстинкты совдеповские у кого-то сохраняются. Скорее всего, может идти какая-то торговля приходами, но если это делается ради гнусной наживы, то это никак не оправдано, это преступление. Потому что приход – это как семья. Вот если кто-нибудь там своим указом, там архиерейским, там указом игумена или каким-либо другим, разобьет семью, ну, нормальную семью, это же грех будет. А приход – это тоже семья духовная. Когда священник имеет духовных чад на этом приходе, в основном люди-то пожилые. А если его берут, перебрасывают куда-то далеко. Это разбили духовную семью. Я думал, в этой ситуации священник должен подавать церковный суд и отстаивать свое право на воссоединение с духовными чадами. Это вот рецидивы такого совдеповского представления о наведении порядка. А, например, если семья хочет развестись, задача священнослужителя отговаривать их от этого. Так и приходская семья. Не надо там священника хватать, куда-то перебрасывать. Надо все делать для того, чтобы она сохранилась. И подлинные священнослужители, они оберегают эти духовные семьи. А тут получается безотцовщина. Отца духовного взяли, куда-то перебросили. И безотцовщина приводит людей куда? В секты. Потому что когда нет нормального кормления, люди уже привыкают к одному человеку. Так всегда происходит. И сам человек привыкает к тем людям, которых он кормляет. Есть такие перебросы делаются. Я думаю, это лихорадит приходскую жизнь, не вносит никакой гармонии. Это именно пережиток совдеповского времени, и от этого надо как-то всем отвыкать, удаляться. И прихожане должны занимать более активную позицию. Мы все-таки веруем не в клерикальную церковь, а в соборную церковь, где и клирики, и миряне составляют один народ Божий. И кто хочет быть первым, пусть будет всем слугою. А если не так, Господь быстро может вмешаться в любую такую ситуацию. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Олег, у меня такой вопрос. Вот книги Евгения Лебедева. Я прочитала их, они мне очень понравились. Но там, значит, что меня удивило, что он не советует обращаться к врачам по поводу раковых заболеваний, слушать их советы, не делать химиотерапии и прочие процедуры. Вот. Сколько можно верить этому, вы не знаете?
Я ничего не знаю об этом авторе, но в Писании сказано, что искусством врача нельзя пренебрегать. И есть текст, где говорится, что руки врача, они в руках Господа. Поэтому, когда человек идет на операцию, или же он просто идет на консультацию к врачу, он должен помолиться, чтобы Господь благословил этого человека. А если заведомо будет предвзятое отношение к врачу, то вряд ли он сможет реально как-то помочь. Сказано, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Поэтому, когда человек хочет поправить свое здоровье, это очень важный вопрос, потому что наше тело – это храм, в котором обитает Дух, как говорится в Священном Писании. И сказано, кто разрушит храм, того покарает Бог. То есть тот, кто разрушает физический мир свой, он считается как самоубийца. Кто не следит за здоровьем, тоже как самоубийца. Поэтому врачи, если что-то прописывают, они прописывают в меру своей компетенции. Поэтому если у вас какое-то сомнение есть по поводу назначенного вам лечения, вы всегда же можете обратиться и к другому врачу. И получите разъяснение, действительно ли это как бы последний метод, возможный для того, чтобы вот справиться с вашей болезнью. Или есть какие-то альтернативные решения этой ситуации. Поэтому здесь надо вот как раз такую мудрость проявлять, терпение. А потом, когда человек должен... Потом, когда человек вот хочет получить здоровье, он должен очень четко осознавать, а зачем он его хочет получить. Вот иногда люди приходят и спрашивают меня, кому-то свечку поставить, чтобы здоровье прибавилось. Я всегда спрашиваю, а зачем тебе здоровье? Если человеку нужно здоровье, чтобы более эффективно грешить, то это ему в погибель пойдет. Болезнь – это как бы некие сигналы, такие звонки сверху, что не все так просто в нашей жизни. И если мы просим здоровья, мы должны как-то обосновать для себя, зачем нам это надо. Я понимаю мать, которая имеет малолетних детей, или отец, который имеет малолетних детей, они заболели, и они просят Бога дать здоровье, продлить их жизнь, чтобы они смогли бы вот детей поставить на ноги. Вот это понятно. А если это надо для каких-то других целей, то Господь, я не думаю, что Он в каждом случае будет посылать здоровье тем, кому Он уже послал болезнь, для того, чтобы как-то их остановить в их бесчинствах. А вот еще вопрос, за что первосвященники ненавидели Христа? Вы знаете, это такой серьезный вопрос, потому что он как бы не лежит на поверхности той полемики, которую Христос вел с книжниками и фарисеями. Собственно говоря, книжники и фарисеи, они друг с другом постоянно спорили. Среди фарисеев были разные партии. Поэтому не эта полемика как бы показывает причину, почему Христа вот возненавидели и решили осудить на смерть. Храмовые священники, первосвященники, они немножко в стороне держались от фарисеев, потому что фарисеи, книжники, Сафирим, это были люди из народа, как правило. И священники, потомственные левиты, к ним относились немножко брезгливо. Ну, это как взаимоотношения между плебеями и патрициями. И ненавидели Христа вот эти архиереи, старцы иудейские, потому что он бросал вызов их финансовой системе. Смотрите, вот он два раза был в храме, в начале своего служения и в конце своего служения. И он подрывал вот их бизнес, он опрокидывал эти столы именовщиков, он изгонял продающих, покупающих из храма. А так как он действовал со властью и силою, это поражало людей, и люди прислушивались. А эти книжники, фарисеи, тут были ни при чем, здесь как верхушка храма. Был же единственный храм в Иерусалиме на горе Мария. И эти первосвященники простили бы Христу все, что угодно. То, что он себя Мессией назвал, это не решающий момент в истории еврейского народа было много людей, которые называли себя Мессией, и к ним нормально относились. Это и вот когда восстание Бар-Кохбы было, когда Рэби Акива объявил этого революционера Мессией. Там был Хаим Луцата, еврейский теолог, поэт. Он считался Мессией, но оказался, в общем-то, лже-мессией, но его книги издают, покупают до сих пор вот, в еврейской среде. И таких было несколько десятков мессий, но они как-то вот адаптировались в общество, поэтому нет, причин-то была. Сыном Божьим он себя называл, ну, есть вообще понятие в Писании «Бней Лагим», «Дети Божии», оно распространялось и на весь еврейский народ. Поэтому, скорее всего, вот их меркантильные какие-то соображения, то, что Христос провозглашал другие принципы жизненные, то, что он говорил, что богатые, например, с трудом могут войти в Царствие Божие, но практически не могут войти, как верблюд вот сквозь игольное ушко. И вот все его рассуждения, тоже блаженные нищие, и, конечно, это их коробило, и особенно действия в храме, когда он со власти и силы брал бич, там сгонял всех торгующих и покупающих. Вот это, наверное, их раздражало больше всего, и этого они ему уже не смогли простить, и они составили заговор, как бы им его погубить, убить. потому что для них, скорее всего, вот их нажива, это было самое главное дело в их жизни. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Алло? Сорвался. Вот еще вопрос. Здравствуйте, дорогой батюшка. Прошу вас, помогите разобраться в моих чувствах. Вчера мама ходила в храм, а меня оставила дома, потому что скользко. Мне обидно. Я тоже хотел в храм. Спаси вас, Господи. Ну, я так понял, что это дитё написало нам такой вопрос. Это через интернет мы получили этот вопрос. Я бы дал такой совет. Всё-таки прислушивался к мнению мамы. Если она идет в храм, вас оставляет дома, ну, наверное, она не очень уверена, что на улице вот вы сможете так нормально перемещаться. Действительно, может быть, там у вас песком не посыпают эти заледеневшие дорожки. И она просто именно из любви к вам она вот принимает такое решение, потому что мать отвечает за ребенка, за его и физическое, и духовное развитие. Я думаю, что в другой ситуации, если была бы нормальная погода, она бы никак вам не препятствовала. И надо еще помнить вот что. Самый суицидальный грех – это грех непочитания родителей. Потому что заповедь о почитании родителей заканчивается словами «и будешь долголетен на земле», то есть если будешь их почитать. Следовательно, если не будешь их почитать, то дни твои сократятся. Поэтому самый суицидальный грех, который разрушает счастье жизни, это как раз грех непочитания родителей. Поэтому очень осторожно надо относиться к родителям, бережно, заботливо, никак не оскорблять их и не упрямствовать. У нас телефон звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как относиться к пророчествам отрока Вячеслава Чебаркульского, очень распространенной?
Вы знаете, я никогда ничего такого не читал. Я вот слышал про этого отрока, какие-то слова там, какие-то динозавры там появятся. Вот это мне что-то говорили, но я ничего не читал и представления не имею. Но я могу совершенно четко сказать, сославшись на первое послание к Коринфянам, 13 глава, где сказано «пророчества умолкнут». Когда пророчества умолкли? Когда была написана последняя книга Библии, книга Откровения на Богослова. Все, после этого мы ни в каких пророчествах не нуждаемся. Вот смотрите, например, в книге Деяний святых апостолов мы видим, что были пророки в древней христианской церкви. Но когда вот была написана последняя книга Библии, Апокалипсис, она как бы запечатала собою всю Библию и саму возможность произносить какие-то пророчества. И в конце Апокалипсиса прямо говорится вот эти слова. Это 22 глава, 19 стих. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». И выше, 18 стих. «Если кто приложит что к ним, то есть к этим пророчествам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». То есть нельзя ни прибавить, ни отнять. И когда вот свод новозаветных книг был завершен, вот это и был тот момент, о котором сказано, пророчества умолкнут. И мы не ждем какого-то нового откровения. Потому что была, например, такая ересь Иоахима Флорского о том, что, значит, Ветхий Завет – это эра Бога Отца. Новый Завет – это эра Бога Сына. А надо ожидать эры Духа Святаго, то есть сверхновый Завет. Но церковь осудила это как ересь. И церковь не принимает никаких новых откровений, потому что в них нет нужды. Мы имеем вернейшее пророческое слово, то есть Библию, и правильно делают те, которые обращаются к этой книге, потому что в ней есть как вот та необходимая полнота, которую мы имеем. Вот, например, святитель Иоанн Златоуст в толковании на Матфея, он говорит, древние не имели нужды в Писании, Авраам, Исаак и Яков, они общались с Богом непосредственно, лицом к лицу. Но коль скоро мы утратили такую возможность, то как некое последнее средство нам дано Писание. Это последнее средство, говорит Златоуст, то есть следующего какого-то средства, то есть какой-то другой книги, каких-то новых откровений не ожидается. Поэтому не надо выдумывать что-то. Есть то, что есть, и мы должны благодарить Бога за то, что мы, православные христиане, христиане Восточной Церкви, никогда не расставались со Словом Божиим. В чем отличие восточных христиан, православных, от западных христиан, тех же католиков? Они расстались со Словом Божиим, когда вот латынь перестала быть понятной, они остались с этим мертвым языком, и народ был лишен возможности понимать Писание. Оно читалось уже на непонятном языке. И даже принимались законы, по которым запрещали людям изучать Библию. А Восточная Церковь, это греки прежде всего, они всегда пользовались Новым Заветом, который понимали, Ветхим Заветом, который понимали. А когда православие пришло на нашу землю, то сразу славянские тексты, то, что Кирилл и Мефодий составили в Моравии, потом их болгарские ученики продолжали это служение переводческое. Когда православие русское переходит за Урал, то делаются переводы для малых народов Сибири и Дальнего Востока. Даже до Японии дошли русские миссионеры, до Китая. И сделали очень прекрасные переводы. Японский перевод святителя Николая Касаткина, он очень авторитетный в Японии. И китайские переводы, переводы, которые делались книг Священного Писания православными миссионерами, они до сих пор остаются востребованными. Поэтому мы должны держать Слово Божие, это божественное откровение. А там чьих-то фантазий, это совсем не интересно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, вот среди христиан православных я слышу такое присловие: в районе распятых нет. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Господь сказал, кто идет за мной и не берет креста, тот не достоин меня. Поэтому в некотором смысле есть некая правда в том, что вы сказали, в районе распятых нет. Каждый должен нести свой крест, который ему дается от Господа. Здесь как бы ситуация какая? Мы иногда задаемся вопросом, для чего Господь посылает нам трудности. Давайте выскажем несколько версий. Одни говорят, что Он, Господь, хочет нас проверить и убедиться, какие мы есть на самом деле. Другие говорят, что Он посылает трудности, тяжелый крест, чтобы через тяжелые обстоятельства в жизни мы сами смогли понять, что из себя представляем. Но в действительности Богу совершенно не надо испытывать и проверять нас. Хотя в Писании говорится о том, что, например, испытывал Господь Авраама, искушал Господь Авраама. Все это носит скорее аллегорический характер. В глазах Бога мы все абсолютно прозрачны. Господь не имеет ни прошлого, ни будущего, у Него всегда настоящее. В Нем, как настоящее, присутствует наш первый вздох и наш последний выдох. Для Бога мы абсолютно прозрачны. Сказано: «Ведомы Богу от вечности все дела». Это книга Деяний, 15 глава, 18 стих. Смотрите, что пишет Иаков, брат Господень. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Это послание Иакова, 1 глава, с 13 по 14 стих. Итак, получается, что Бог никого не искушал, Бог даже никого не испытывал. Тогда зачем Он посылает нам трудности? С одной целью – усовершенствовать нас. Помните, как в Писании говорится, что золото огнем очищенное, Откровение 3.18, представляет собой большую ценность. Бог посылает болезни, социальные трудности, сложные взаимоотношения в семье с одной целью – Он хочет усовершенствовать нас. Поэтому наша задача из всего делать правильные выводы. Там, где ты мог бы начать раздражаться, злиться, ты должен сделать правильные выводы, понять урок, который тебе дает Бог, и усовершенствоваться. Святитель Василий Великий пишет: «Почти всякое здешнее злострадание приобретает нам вечное благо. Задумайтесь над этими словами. Святитель Григорий Богослов пишет: «Чем сильнее меня угнетают, тем более приближаюсь к Богу. Страдания теснее соединяют меня с Богом. Это для меня преследующее воинство врагов, которое заставляет укрыться в стены». Конец цитаты. Церковь таким образом с древних времен учит, что если бы не было соблазнов, то никто не смог бы спастись. Итак, делаем первый очень важный вывод. Бог нам посылает трудности с одной целью – усовершенствовать нас. Сказано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Это 1 Петра, 1 глава, 6 по 7 стих. Искушение посему есть как мера вразумляющая и может носить временный характер. Ну, такой есть пример. Авва Иоанн, пресвитер монастыря, передал нам слышанное им от отшельника Аввы Сизиния. Он рассказывал: «Однажды ко мне в пещеру, что близ Иордана, пришла сарацинка. Я пел в это время третий час. Войдя в пещеру, она разделась до нога и легла предо мною. Я, однако, не смутился, но продолжал совершать правила со спокойствием и страхом Божиим. Окончив молитву, говорю ей по-еврейски: „Встань, я поговорю с тобой“. Она встала. „Христианка ты или язычница?“ Спрашиваю ее. „Христианка“. „Что ж, разве ты не знаешь, что за блуд будет наказание?“ „Да, знаю“. „Зачем же ты ищешь блуда?“ „Я голодна“. „Перестань грешить и приходи ко мне ежедневно, я буду делиться с тобой тем, что Бог пошлет“. С того дня она приходила ко мне ежедневно, я давал ей пищу, что Бог посылал, до тех пор, пока не ушел из этой местности». Вот такое свидетельство Аввы Иоанна сохраняется в церкви. Поэтому ваш вопрос, он очень такой актуальный. Действительно, нераспятых в раю нету, потому что только тот, кто берет крест и без ропота следует за Христом, он может обрести спасение. Тот, кто уклоняется от испытаний, трудностей, переживаний, скорби, гонений, болезней, а как он тогда усовершенствуется? Это совершенно непонятно. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Мне уже вам благословите.
Бог в помощь.
Спаси Христос. Два вопроса. Один правитель в одной стране православной сказал: будьте конкурентоспособны. Первый вопрос. Это, так он продолжил, это есть Альфа и Омега. Насколько вот такое заявление соответствует Святому Писанию? И второй вопрос. Праздник 8 марта. Вот хотелось бы услышать ваше отношение ему. И вот в связи с тем, что, вот, например, был предыдущий праздник, 8 марта, пришелся на пятницу, на постный день. Насколько правильно нарушать пост и поедать торты в этот так называемый международный женский день?
Ну, вы знаете, если говорить по первому вопросу, когда представители власти говорят, что как бы русская идея – это вот конкурировать друг с другом, я думаю, это неправильно. Если все будем конкурировать друг с другом, каждый за себя и все против всех, какое же единство у нас будет? У нас не будет никакого единства. То, что вот Запад навязывает нам свои стереотипы по поводу того, что прогресс общества, он обеспечивается конкуренцией. А конкуренция – это жесткая борьба. Это, по сути дела, развитие эгоистических чувств, когда они доводятся до какого-то уже абсурда. Когда в конкуренте видят личного врага, и шпионаж существует там промышленный, а когда одна фирма там подкапывается под другую фирму. Нет, у нас не будет порядка в нашем доме, если все против всех, каждый за себя. Это в стае волков, и то, я думаю, когда волки на охоту выходят, они все как-то объединяются. А так это не очень по-христиански. А если говорить о 8 марте, ну, я думаю, неоднократно вот в ближайших эфирах касались этого вопроса, не хотелось бы повторяться и повторять за кем-то. У нас есть свой праздник, когда мы почитаем наших сестер. Это День жен мироносец. Вот в этот день мы вспоминаем их, дарим им подарки, поздравляем их. Действительно, это вот такой наш праздник. А чужие праздники, они связаны с другой культурой. Это не наше чужое. И мы не должны сообразовываться с веком сим, как сказано в послании к римлянам, не сообразуйтесь с веком сим. То есть не принимать их вот эти ценностные как бы представления о жизни, шкалу их ценностей не принимать, потому что тогда мы будем сообразовываться с миром. А так как мир деградирует очень ускоренно, мы вообще провалимся с этим миром в какую-нибудь преисподнюю. Поэтому верующий человек, он все-таки имеет свое представление о том, как мы вот, проявляем добрые чувства, в том числе к нашим сестрам, к нашим матерям, бабушкам, женам. И когда нам что-то навязывают, то это извне от чужих, а это нам не стоит принимать, по крайней мере, как-то осторожно к этому относиться. Но другое дело, что многие женщины не знают, как подоплеки этого праздника. И когда вы приходите там на работу перед этим днем, они как бы ждут от вас поздравления. И вот здесь, наверное, очень важно сказать им, что у нас есть свой день. Вы потерпите немножко, когда наступит день жен мироносец, а тогда я вас так поздравлю. Будьте очень довольны. Цветы принесу там, подарю что-то там, может быть, молитвословы. То есть женщины должны знать, что это не просто вот как бы неуважение к ним, а каждый православный носитель традиции, и в нашей традиции есть как бы определенные дни, когда мы чествуем семью, например, вот память вот этой семьи, которая празднуется в церкви. Это муромские земли. И день жен мироносец, когда мы вообще сестер чествуем. И вот Петр и Февроний, когда отмечается, тут семье мы как придаем большее значение. И почему мы должны от своих традиций отходить в угоду каким-то вот новинам? Я думаю, это не стоит делать. Но всегда надо объяснять людям, потому что если они подумают, что вот неуважение к ним проявлено, будет как тяжело с нами. Тем более, если вы вместе работаете. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Отец Олег. Да, благословите раба Божья Ольга.
А Господь благословит вас.
Многие благое лето вам, душевного равновесия, телесного здоровья. Желаю. У меня такие два вопроса. Один насчет Иова, как его испытывал Господь. Это мы все знаем, да? Вот, небольшие сомнения, почему именно вот у него так все сложилось. И, во-вторых, вот о себе, простите уж меня такую эгоистку, у меня очень тяжелые жизненные сейчас обстоятельства. Два раза уже муж на меня подает на развод. У нас брак где-то около 40 лет, но он невенчанный. Можно сказать, что это в блуде, хотя мы расписаны в ЗАГСе. Объясните, как мне вынести эти все страдания. Спаси, Господи, вас.
Вы посвятите свои страдания Господу. Примите, как из его рук. Тогда не будет каких-то вот ну, таких безысходных ситуаций. Иов, он смирился перед грозным проявлением Божьей силы. И он сказал, Бог дал, Бог взял. Когда уже и его здоровье пришло в полную негодность, и он потерял все то, чем он дорожил в этой жизни. И когда мы проявляем вот такую покорность Богу, то Бог, конечно, позаботится о нас. И вот еще вопрос, почему дети священников неохотно поступают в семинарии и академии? Да потому что они видят, как их отцов гоняют с места на место. И в конце концов это кончится тем, что действительно дети священников, они не пойдут в семинарии, поступать там в академии, а будут приходить какие-то случайные люди, проходимцы, и им будут предлагать образование, но если у человека нет какой-то вот внедренности в эту жизнь, если это не с детства началось, то это сложно всегда. Проблемы неофитизма, они реально существуют. А дети священников, они просто устали, наверное, переезжать с места на место, там, когда с одного приходит на другой. Мне многие священники говорят, мы уже все, устали, дальше уже некуда идти. Нет ни сил, ни здоровья нету, ни средств так мотаться с места на место. И, конечно, я думаю, что наш священноначале вмешается в эту ситуацию, потому что священников надо защищать прежде всего. И если какое-то самодурство там вышестоящих проявляется, то наше священноначале из Москвы должно давать какие-то указания этим самодурам, чтобы они оберегали священника именно как духовного отца, как пастыря, действующего на определенном приходе. Потому что, что мы получим, если вот так будут священников гонять, прессовать их? Ничего хорошего не получится из этого. В церкви ничего не бывает без епископа. Но служение епископа – это служение жертвенное. Как я уже сегодня вспоминал, кто хочет быть большим, да будет всем слугой. И только такой епископ может эффективно совершать свое служение, который чувствует ответственность перед священником, перед его семьей, когда решает там, переводить, не переводить. А зачем вообще надо кого-то куда-то переводить? Поэтому надо возвращаться к тем формам духовной жизни, которые были до революции. А это Савдеповское все надо в прошлое. Потому что иначе у нас пропадут все династии. И обратите внимание, что если вот священник, он из династии священников, он более укоренен во всем этом. Вот мне как бы вот, не хватало всегда вот того, чтобы вот за плечами вот был опыт, чтобы отец меня наставлял в вере. Но Бог дал мне другую наставницу, мою бабушку, Журавлеву Матрёну Фёдоровну. И она как могла справлялась с этой обязанностью. Поэтому каждая династия священническая, то, что дорого для нас. Вот посмотрите, у нас предыдущий патриарх Алексей II – сын священника. Теперешний патриарх, святейший Кирилл – сын священника. Это же не просто так. Это вот свидетельство о том, что именно вот когда династия сохраняется там, в нескольких поколениях, вот здесь бывает зрелый плод. Поэтому надо оберегать священнические семьи, бережно к ним относиться. И тогда действительно приходская жизнь, она возродится. В противном случае хаос, как в Писании сказано, невидимый, неустроенный, тьма над бездной. И непонятно, какие страсти заставляют людей поступать таким диким образом. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чем отличается грех от беззакония? Вот в 50-м псалоне сказано, наипаче умыми от беззакония моего и от греха моего в чести не.
Беззаконие – это когда человек точно знает, что вот Бог это запрещает. И согрешая такой человек, он согрешает прежде всего против воли Бога. Вот когда человек говорит, я совершил грех, то есть это вот то, что он считает, вот это грех. А когда он говорит, я вот допустил беззаконие, здесь он говорит, я ослушался Создателя. Как бы такой смысл. А первое не исключает второе. Человек может сказать, скажем так, одной строкой, я согрешил, нарушив заповедь Божию. Но когда человек говорит о беззаконии, он как бы усиливает ответственность за тот грех, который он совершил. Если говорить о Давиде, то когда он совершил грех с Версавией, он смешал грех блуда с грехом убийства, погубив ее мужа Урию. Таким образом, он нарушил две заповеди – не убий, не прелюбодействуй. И говоря о грехе, он говорит о беззаконии. Тем самым как бы усиливает ответственность самого себя, когда он совершил это преступление, что это было преступление не против Версавии, не только против Версавии ее мужа, но прежде всего против воли Бога. Ведь смотрите, как сказано в Писании. Виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, то есть Бог, который сказал не убий, он же сказал не прелюбодействуй. То есть когда человек совершает преступление, то, что в его глазах преступление, это одна ситуация. А когда он понимает, что он слушался Всевышнего, вот это да. Ведь, собственно говоря, Адамов грех, то есть первородный грех, он как бы с внешней точки зрения ну, что из себя представляет? Ну, сорвали там с дерева плод. Но, а в реальности что было? Они поверили змею коварному, дьяволу, больше, чем своему Создателю, Господу Богу. Тут и богохульство, и отречение от Бога. Поэтому Давид, когда говорит о грехе как о беззаконии, он как бы усиливает свою ответственность. То есть его покаянное чувство становится более таким мощным перед Богом. И вот еще у нас есть вопрос. Такой вопрос. Почему евреи согнали 7 народов и захватили чужую землю? Ну, что можно сказать? Они действительно не выполнили завета Иисуса Навина, сказавшего, что надо изгнать 7 народов, которые населяют Святую Землю. То есть, они их не согнали. Вот проблема как раз в другом, что они их оставили. И которые... Эти народы не были коренными жителями, ибо в дни Ноя при разделении земель эта земля была дана Симу. Мельхиседек, царь Салима, по истолкованию святых отцов, это Сим, сын Ноя, который еще удерживал Иерусалим. Он был царем Салима, этого Божьего города. Потом окончательно Иерусалим будет захвачен филистимлянами, а те уж точно пришли со стороны. И только позже царь Давид освободит Иерусалим. И так они, в общем-то, не изгнали 7 народов. И с этим были связаны все неприятности, которые потом происходили с ними. Но мы должны понимать, что в духовном смысле 7 народов – это 7 смертных грехов. Человеку, который воцерковляется, сначала он крестится, а потом воцерковляется и хочет вступить в духовное наследие, надо избавиться от этих 7 народов, от этих 7 смертных грехов. Первый смертный грех – гордыня. Если мы не изгоним гордыню своего сердца, то нам трудно будет стяжать благодать Божию, ибо сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Следующий смертный грех – скупость, жадность. Это грех, который завладевает сердцами многих людей. И надо стараться избегать этого греха. Третий смертный грех – блуд. Блуд – это разврат, отсутствие целомудрия. Но блуд имеет и другую сторону. Есть такое понятие, как духовный блуд, когда человек нарушает целомудрие веры и, будучи православным христианином, оскверняет свою душу всяческими суевериями. Кто-то верит в глаз, кто-то верит в силу экстрасенсов, в каких-то гадалок, колдунов. Это совершенно недопустимо. Люди не просто верят во все это, они всего этого еще и боятся. А святитель Василий Великий учил, кто людей боится, тот Бога не боится. А кто Бога боится, тот никого не боится. Страх Божий, он изгоняет любой страх. Почему наша жизнь должна зависеть от каких-то колдунов, от какого-то сглаза? Если мы христиане, то наша жизнь зависит от воли Бога. Сказано, что без воли Божией волос с головы вашей не пропадет. Это Евангелие от Луки, 21 глава, 17 стих. Четвертый смертный грех – зависть. Зависть – чувство очень опасное. Многие ему поддаются. Но давайте порассуждаем, кому мы завидуем. Скорее всего, тем, кто более благополучен. Хорошо. Давайте выясним, почему они более благополучны. Может быть, они более трудолюбивы, чем мы. В книге «Притч», например, сказано, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя. Это 6 глава книги «Притч». Ты скажешь, нет, они не трудолюбивы, они наворовали. Так ты завидуешь людям, которые наворовали? Ты тоже хочешь вступить в гильдию воров? Зависть – бессмысленное чувство. Если ты видишь, что кто-то успешен и чего-то добивается сам, не нарушая божественные принципы, что же мешает тебе засучить рукава и начать трудиться? Чревоугодие, объедение, 5-й смертный грех, когда человек не соблюдает посты, когда делает культ из употребления пищи, это бесконечное застолье со скоромным, с вином, которое кончается оскверняющими душу разговорами. А в Писании говорится, что где вино, там и блуд. 6-й смертный грех – гнев. Священное Писание учит нас, что мы не должны гневаться напрасно. А в каком случае гнев – смертный грех? Когда мы гневаемся напрасно. Блаженный Феофилакт поясняет, что не гневаются совсем только душевно больные, а нормальный человек знает, когда сдерживать гнев, а когда гневаться. Вот здесь надо всегда понимать грань, когда гнев становится смертным грехом. Например, у тебя проблемы на работе, ты приходишь домой, и заложниками твоего раздражения становятся все твои родные и близкие. Ты входишь, видишь, что кошка села на твои тапки, пинок, она летит кувырком, дети в ужасе разбегаются с визгом, жена прячется на кухне, ты хлопаешь дверями, это смертный грех. Библия полагает и предел праведному гневу. Сказано, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Это Бытие, 49 глава, 7 стих. То есть во всем должна быть мера. И седьмой смертный грех – лень. Сколько времени мы тратим понапрасну? В Священном Писании есть слово «бинуй». «Бинуй» по-еврейски на языке Пятикнижия Моисеева означает «праздное время», когда человек не работает, не учится, не отдыхает по-настоящему, а просто сидит, например, на диване и смотрит в потолок. Или лежит на диване и смотрит в потолок. Или у него пульт, и он щелкает с канала на канал, смотрит сразу несколько телепередач одновременно. «Бинуй» – это лень. В таком раскрытии этого чувства, когда человек ворует у себя драгоценное время. А времени у нас не так и много. Поэтому для нас вот эти семь народов, это семь смертных грехов. То есть, когда ты воцерковляешься, то есть, входишь в землю обетованную, ты должен изгнать эти семь народов, то есть, семь смертных грехов из твоей жизни. Но у тебя не очень получается. Действительно, Иисус Навин заповедовал им изгнать семь народов, но они так их и не изгнали. Поэтому это государство, оно рано или поздно потерпело фиаско, оно разделилось сначала на Израиль и Иудею, а потом они вообще все потеряли. И, как в Евангелии сказано, царство разделит само в себя, но не устоит. А когда смертные грехи, семь смертных грехов раздирают человек, что же от него тогда останется? Куски? У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите, раба Божия Наталья.
А Господь благословит вас.
Я бы хотела вам задать такой вопрос. Где можно купить ваши диски, например, «От потопа до Авраама»? Они очень интересные, но не удается нигде в магазинах их найти в православных.
Вы можете зайти на сайт «Азбука Веры». Там в разделе «Аудио» найдете мою фамилию. И там попробуйте найти там наиболее полное собрание аудиобесед. Если найдете, есть такое издательство «Благословение». Вы можете в интернете найти их адрес. Вот у них точно это должно быть. И там большой выбор. Там есть и те диски, записи, которые вот недавно только изданы. Их нету ни в интернете, нигде. А вот это издательство, оно их имеет. И у нас есть еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Хотел задать такой вопрос. Вот в утренних молитвах мы молимся о Царстве Небесном для своих родных, близких. И вот в последнее время задумалась, называя людей, с которыми сводила меня жизнь, но я о них очень мало знаю, даже не знаю, какого вероисповедания они были. И вообще, как легко можно вот такие слова говорить? Царствие небесное кому-то. Очень часто говорим сразу, как только слышим, не зная человека.
Вы знаете, я вам скажу, что каждому человеку надо желать Царствия Небесное. А если он не нашей веры, то тем более. Он считается заблудший, как бы, по дороге в ад. А когда мы ему желаем Царствия Небесного, мы хотим, чтобы он из такого опасного состояния выбрался. А как в Писании сказано, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание веры. И в Писании также сказано, Бог не хочет смерти грешника. И в Писании даже сказано, Бог не хочет смерти умирающего. Видите, вот получается, что мы как бы каждому человеку должны относиться по-доброму. Даже если ты скажешь, а этот человек там со мной враждует, какое же Царство Небесное я ему пожелаю? А Христос говорит, любите врагов ваших. Вы скажете, а он меня проклинает, как же я ему буду в ответ желать Царствия Небесного? А смотрите, Христос говорит, благословляйте тех, кто вас проклинает. Вы скажете, он обижает меня. А Христос говорит, молитесь за обижающих. Таким образом, мы обречены на доброе отношение к людям. Поэтому, если кто-то начинает нас там срамить, позорить, мы должны сказать, благодать в устнях твоих. и пожелать этому человеку Царствия Небесного. Потому что это будет доброе расположение к нему, оно может заставить такого человека задуматься. И действительно, он остановится на том опасном пути, на котором он оказался, войдя в какой-то конфликт с нами, там, и с другими людьми. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка?
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Спасибо, Господи. Батюшка, я так волнуюсь, потому что после того воскресенья я в таком состоянии, хотя уже не молодая, когда я услышала ответ, что вы сказали, что нельзя держать дома собак. А вы знаете, что у меня подобраны кошки, большая очень собака, двух я сохранила старых. Вы знаете, ведь собаки объединяются в стаи и кусают людей от своей обиды на нас. И вот я вам хочу сказать, книга иеромонаха Серафима Парамонова об отношении к животным православных по благословению епископа Курганского Шардинского Михаила. Вот он есть пишет, что нет такого закона, он тут про все пишет животных, просто как особенно, нет такого закона, чтобы не держать собак в квартирах. Есть церковное предание, а есть еще псевдоцерковное предание. И к числу около церковных преданий относится мнение о недопустимости нахождения собак в квартирах.
Давайте я попробую сейчас ответить на ваш вопрос, потому что у нас тоже есть как бы лимит времени. Почему вот в наших правилах есть такое понятие, аж в храм вскочит пес, то надо осветить храм? Потому что храм — это не только стены, это иконы святые, которые висят на стенах храма. Это святые книги, которые здесь присутствуют. А что такое наш дом, вот наша семья, предположим? Апостол Павел называет семью домашней церковью. И вот если перед иконами, которые у нас висят дома, перед святыми книгами, там, где мы молимся, тут появятся собаки, мы их сами как бы привлечем к себе, это все-таки будет некое такое осквернение. Вот кошка, да, я согласен, кошка может ходить, она мышей ловит. И в таких храмах вот специально держат кошек, чтобы они оберегали храм от вот этих всяких мышей, крыс, которые могут искать мучное и просфоры грызть и так далее. Они свечи поедают, эти крысы, мыши. Вот здесь никаких проблем нету. А по поводу псов, собак, собственно говоря, это нечистое животное. И есть как бы функция этого животного. Вы посмотрите, как собака радуется, когда она на улице оказывается. Она несется, прыгает, визжит. Почему? Потому что это садизм. Держать собаку вот в такой неволе, там, в небольшой квартире, в таком вот замкнутом пространстве. Вот я, когда маленьким был, я рос в городе Орехово-Зуево, у нас было 3 собаки. Но они же не дома жили. Они жили у нас на улице. Они были счастливы, они бегали, прыгали там. Я когда выходил во двор, свой дом у нас был на берегу реки Клязьма, и собаки всегда радовались, они приветствовали меня лаем. И у них была полная свобода, они прыгали, бегали, ни на кого они не нападали, потому что они понимали, как бы, кому они принадлежат, мы о них заботились. Они по-своему о нас, наверное, заботились, охраняли нас. И когда я вот у некоторых вижу дома животных, вот, тем более собак, вот, и вижу, как им неуютно там, мне кажется, это какой-то все-таки садизм, такое живодерство какое-то. Кстати, если вы внимательно слушали то, что я говорил, я сослался на мнение некоторых авторитетных священников, которые говорят, что если ты решаешь вопрос, завести собаку или нет, не заводи. Но если ты уже завел собаку, то прогнать ее — это будет жестоко все-таки. Я даже вспомнил, по-моему, слова Экзюпери: мы в ответственности за тех, кого мы приручили. Поэтому, как бы, если у вас нет собак, то и не заводите. А если у вас есть, а вы выясните, а как соседи ваши к этому относятся? Если у вас, например, слишком много собак и кошек, у некоторых бывает такая проблема. А соседи мне нравятся, эти запахи, там, это визг, значит, писк, лай. И они вправе, в общем-то, требуют того, чтобы они нормально жили. Но если нет претензий соседей к вашим питомцам, и вы о них заботитесь, тем более вы думаете, что выполняете такую миссию, как бы смягчаете нрав этих собак, чтобы они не нападали на людей, что я могу сказать? Это как бы ваше решение. Но у нас, как бы у православных, есть свое представление. И то, что называется традиций, преданиям, вот, это понятие очень священное для нас. Очень священное. Как апостол Павел пишет в послании к Фессалоникийцам, во втором послании: «Завещеваем же вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию нашему, которое вы приняли от нас». Если апостол умоляет именем Господа Иисуса Христа держаться предания, то есть традиции, то имеется в виду, что в этом заключено что-то очень важное. Поэтому если вот считается недопустимым присутствие там пса в храме, там, или там, где святые иконы, книги священные. Я думаю, у вас тоже дома есть иконы, книги, и лампада, наверное, горит, и ладаном кадите. И вот как, насколько это совместимо с собакой дома, я не очень понимаю. Это, собственно говоря, латинский обычай такой, собак пускать в дом. А у нас на Руси такого никогда не было. То есть православный Восток более осторожно относится к таким штучкам. И вот вопрос, для чего масленица? Ну, вот помните, есть такая пословица, к теще на блины. Вот масленица для того, чтобы ходить по гостям. Даже к теще. Но если к теще, значит, ко всем остальным тем более. Почему? Потому что во время поста, вот когда пост начнется, по гостям не ходят. Ведь если вы во время поста будете ходить по гостям, в Писании сказано, куда придешь в гости, там, тебе что предложат, ешь без исследования. Но проблема-то в том, что по гостям не ходят во время поста. Именно вот масленица – то время, когда можно ко всем зайти, даже к теще, если она вам не очень нравится, но все равно она мать вашей жены, то есть и ваша мать, косвенно. Вот даже к ней надо зайти. А потом уже все. Сейчас уже вот заговенье на мясо. До 12 там доедайте, что у вас есть в холодильнике, что останется, отдайте соседям. И заговенье на мясо уже с понедельника, мы ничего не едим мясного. Но масленица, широкая масленица, блины, молоко, сметану. Все это можно употреблять. Здесь пока ограничений нету. То есть церковь очень плавно нас вводит как бы во время поста. Сначала сплошная седмица, потом обычная седмица, потом масленица, а потом уже запрет и на все белковые продукты, на молочные продукты и на мясо в том числе. То есть плавно как бы церковь, щадя нашу природу, вводит нас в эти дни. Поэтому всем желаю хорошей, широкой масленицы. Если кого-то хотите навещать, навещайте в это время. Итак, сегодня мы помолимся о упокоении однопреставленного Анатолия. Нам звонил раб Божий Игорь, попросил помолиться за Лидию, Марию, Иоанна, Валентина, Василия, Елены, это усопшие, и о здравии Игоря, Фатине, Пелаги. Также помолимся о здравии Александра, Зинаиды, Игоря, Александра, Милании, Аллы, Марины. О здравии Нины, Ксении, Екатерины, Арсения, Александра, Сергия, Леонида, Юлиании, Галины, Зинаиды, Надежды, Тамары, Михаила, Александра, Зинаиды, Игоря, Марины, Аллы, Андрея. Помолимся об упокоении новоприставленной Нины, новоприставленной Галины. Эти две сестры подвязались в храме, где я служу. Также о Михаиле, Галине, Анатолии, это усопшие, Владимире, Иоанне, Раисе, Георгии, Евдокии, Надежде, Андрея. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за заслужение слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо вас, Господь Бог.